Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Сверхъестественная реакция на гонение.
Откроем Слово Божие, второе послание к Фессалоникийцам, первую главу, для того, чтобы исследовать стихи с 3 по 12. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный, во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благословение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Такой вот большой отрывок. В момент написания этих строк Фессалоникийская община переживала гонение. Враждебность мира оказалась столь сильной, что, как мы увидим, изучая вторую главу, некоторые люди в церкви вообще подумали, будто наступил период скорби. Вообще истинная церковь гонима во все времена. Разница лишь в том, что в одни исторические периоды христиан арестовывают, сажают в тюрьмы, а в другие лишь клевещут, угрожают, приклеивают злобные ярлыки. И надо сказать, что наш Господь Иисус Христос пережил и то, и другое. На протяжении всего Его служения Его оскорбляли, называли лжеучителем, называли сумасшедшим и даже одержимым. Его неоднократно пытались схватить, чтобы убить, побить камнями. И в конце его земного пути, служения, он был арестован в Гефсиманском саду, осужден по ложным обвинениям, приговорен к унизительной, позорной, крестной смерти. Поэтому мы можем понимать термин «гонение» в самом широком смысле. Это не только избиения, штрафы и аресты, но и оскорбления, клевета, лживые слухи, нападки необращенных членов семьи. Даже поношение за верность доктринам благодати можно считать гонениями за Христа. Например, известный пастор Чарльз Спержен никогда не подвергался арестам или тюремным заключениям, но это не означает, что он никогда не страдал за Христа. На протяжении всей своей жизни он подвергался нападкам, и основная его борьба была связана с доктринами благодати, а в конце жизни его борьба была связана с учением о безошибочности Писания. И, как вы знаете, у него было противостояние с руководством Баптистского союза Англии. И это было для него очень тяжелое противостояние, настолько тяжелое, что его биографы говорят о том, что из-за этого противостояния его здоровье ухудшалось, и, как он сам писал, этот конфликт убивает меня, и, по мнению многих, эта борьба приблизила его смерть. Мы говорим об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что гонения, связанные со злословием, гонения, связанные с отстаиванием истины, могут восприниматься человеком не менее болезненно, чем, например, преследование со стороны властей. Как мы реагируем на подобного рода гонения? Да и если говорить шире, как мы вообще реагируем на скорби жизни? Жизнь каждого человека наполнена скорбями. Может быть, только люди недалекие считают, будто их жизнь наполнена переживаниями, а жизнь других легка и беззаботна. Но это не так. Жизнь каждого человека наполнена скорбями. Вопрос лишь в том, как мы на них реагируем. Естественная плотская реакция необращенного человека или непослушного верующего, или недостаточно послушного, или самонадеянного – это отчаяние, уныние, потеря интереса к жизни, падение в грех, оставление служения. «Страшась угроз со стороны царицы Иезавели, Илия просил Бога о смерти». Третья книга Царств, 19 глава, стих 2-4. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделают с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них». Но речь идет о лжепророках, которые были убиты Илией. «И увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил там отрока своего. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот такая реакция. Это вот по плоти такая реакция у нас. Испугавшись разделить участь судимого Иисуса, как один из его последователей, Петр трижды отрекся от Христа, от своего учителя. И, видимо, Господь не дал ему благодати, специально не дал ему благодати в этом испытании, чтобы Петр увидел свою гордость, слабость и уязвимость. Димас, один из ближайших сотрудников Павла, не выдержал тягот миссионерской жизни, постоянно сопряженной с угрозами гонений, оставил апостола, служение и, скорее всего, стал отступником. Вот такие мы по плоти. Мы слабые, мы уязвимые, мы трусливые и неверные. Вот по плоти мы такие. Поэтому, когда человек переносит любые формы гонений, тяжелые жизненные потрясения, не согрешая, не отступая, не отрекаясь, а сохраняя верность Богу, не поддаваясь чрезмерному отчаянию, это, знаете, как называется? Это чудо. Это чудо Божие. Это сверхъестественная реакция, которую Господь производит в жизни послушного верующего. И сегодняшняя проповедь называется «Сверхъестественная реакция на гонение». Считая о фессалоникийской общине, которая переносила вражду противников истины, мы видим три проявления сверхъестественной реакции на гонение. Вот эта сверхъестественная реакция, она может иметь три определенных проявления. Давайте поговорим о них более подробно. Первое проявление сверхъестественной реакции на гонение – динамичное духовное развитие. Стих 3-4. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Прежде всего, хочется обратить внимание на то, что данные слова, записанные здесь во втором послании, очень схожи со словами первой главы первого послания к фессалоникийцам. В первом фессалоникийцам 1, 2, 3 Павел говорит практически то же самое. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестая напомятуя ваше дело веры и труд любви и терпения и упования» и так дальше. Слова практически идентичны, что в первом послании, что во втором. Но есть небольшая разница. Какая разница? Вы уже обратили на нее внимание? В первом послании Павел благодарит Бога за результаты, плоды веры, любви и надежды. Он говорит: «Памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения». В первом послании Павел благодарит за результаты послушания фессалоникийцам. А во втором послании Здесь уже есть определенная динамика. И Павел говорит, возрастает вера ваша и умножается любовь. Павел возносит хвалу Господу за динамичное развитие веры и любви фессалоникийцев. Верующие фессалоники прогрессировали в своем духовном развитии. Гонения пришли и усилились, а они прогрессируют. И Павел пишет, возрастает вера ваша. Греческое слово, переведенное как возрастает, означает расти обильно, перерастать, разрастаться. Предложное сочетание существенно усиливает значение слова. Таким образом, вера фессалоникийцев так динамично увеличивалась, что уподобилась быстро растущему растению, уподобилась дереву, расширяющему свою крону во все стороны. Церковь все более и более доверяла Богу и Его Слову. Обстоятельства становились хуже и хуже, а доверие увеличивалось, возрастало, разрасталось. Это чудо, да? Это сверхъестественная реакция. Часто в трудных жизненных обстоятельствах непослушный Богу человек, наоборот, его вера не разрастается, его доверие Богу и Божьему Слову не разрастается, а вянет, ослабевает. Вот это плотская реакция без упования на действие Духа Святого в твоей жизни. И дальше Павел говорит, умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Но в скорбях люди часто ссорятся, любовь уменьшается, отношения ухудшаются, да? А здесь сверхъестественная реакция, наоборот, умножается. Греческое слово, переведенное как «умножаться», буквально означает «увеличивается». И в первом послании к фессалоникийцам 3.12 Павел только молился, просил Бога, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу. Он только молился о том, чтобы их любовь увеличивалась. И здесь во втором послании он уже благодарит за это Бога, потому что Господь ответил на его молитву, и их любовь действительно умножилась своим долгом, справедливым. Павел считает благодарить Бога за духовный прогресс фессалоникийцев. Именно Господа апостол считал совершителем их духовных побед. По информации, которая поступала к Павлу, обстановка в городе ухудшилась. Напряжение в церкви возросло. Он переживает за своих духовных детей и прославляет Бога, потому что получает сведения о том, что они духовно возрастают. Обстоятельства хуже, а вера растет. Обстоятельства трудней, а любовь их друг к другу умножается. Это чудесная, радостная, прекрасная, сверхъестественная реакция на гонение, если говорить шире, на любые жизненные скорби. Есть ли у вас такая реакция? В 4 стихе Павел говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Павел говорит о том, что вот такой рост – фессалоникийцев позволяет ему хвалиться ими перед другими верующими. Нам нужно задуматься о том, подобны ли мы фессалоникийцам, как мы реагируем на скорби и потрясения. И здесь пример для нас. Если мы думаем, что нам труднее всех в этой жизни, то давайте посмотрим на фессалоникийцев. Мы еще пока не до крови сражались, подвязаясь против греха. И как бы нам ни было трудно, но гонений нет. Еще пока никого не арестовали и не убили, и где-то не замучили в подвалах или не обвинили в какой-то статье, как это было в годы воинствующего атеизма. Господь желает, чтобы мы динамично, духовно развивались, чтобы это чудо, вопреки человеческой логике, проявлялось в нашей жизни и в жизни всей церкви. Вот представьте себе христианскую общину, которая находится в трудных обстоятельствах. Ну, какие трудные обстоятельства могут быть, например, сегодня? Она испытывает нападки и угрозы со стороны мира. Религиозное окружение клевещет на ее членов, распространяя о них злобные сплетни и самые нелепые слухи. Ну, вот по-человечески, что должно произойти с такой общиной? По человеческой логике, без сверхъестественной поддержки от Духа, такая церковь должна находиться в бедственном состоянии. Немощные смущаются и отступают. Бесчинные, потеряв всякий стыд, страх и уважение, открыто враждуют против своих наставников. Пресвитеры, не выдерживая давления извне и непонимания изнутри, унывают, сдаются, оставляют служение. Община погружается в хаос, беспорядок. Люди становятся неуправляемыми, возникают разделения и нескончаемые ссоры. Вот это естественная, обычная реакция на трудности, скорби, которые атакуют церковь. Но представьте, что случается чудо. Несмотря на враждебность религиозного и нерелигиозного окружения, церковь не разрушается, а наоборот созидается в любви и истине, укрепляется в единстве и послушании. Пресвитеры, окруженные заботой и пониманием, еще более усердствуют в преподавании Слова Божьего. Скажите, ну разве это не чудо? И кто может вообще совершить такое чудо? Только Бог. И это чудо случилось, свершилось в Фессалонике. Несмотря на то, что вся слава принадлежит исключительно Господу, Павел все же хвалит верующих служителей этой общины и ставит их в пример для других церквей. Он благодарит Бога за фессалоникийцев, стих 3, и ставит их в пример для других христианских общин, стих 4. Вот такое первое проявление сверхъестественной реакции на гонение. Динамичное духовное развитие. Вы знаете, часто бывает так для зрелых верующих, для тех, которые уповают на Духа Божьего, которые любят Писание. Очень часто бывает так, чем хуже, тем лучше. Вот вы посмотрите на многие пробуждения, которые проходили в церквах в истории. Как правило, эти пробуждения проходили в трудные времена или в какие-то кризисы экономические или политические, или даже на грани каких-то военных конфликтов. Или эти пробуждения происходили тогда, когда религиозное окружение оказывало невероятное давление на вот эти очаги пробуждения. Динамичное духовное развитие Господь посылает, как правило, друзья, верным и послушным христианам в трудные времена. Если вы переживаете трудное время, то это возможность вам библейски на него отреагировать и динамично духовно возрасти. Я не думаю, что Бог часто посылает динамичный духовный рост, когда у вас все спокойно, хорошо и нет проблем. Я не думаю, что Бог будет так действовать. И это нам не полезно, потому что когда у нас все спокойно и хорошо, наши плотские желания разрастаются, и мы ослабеваем. Так что смотрите на свои скорби и переживания, как на возможность уподобиться фессалоникийцам и сделать этот рывок в духовном развитии, чтобы ваша вера, доверие Богу и Его Слову возросла, чтобы ваша любовь к церкви усилилась. Второе проявление сверхъестественной реакции на гонение – уверенность в справедливости Бога. Стих 5-10. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами явлений Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Несмотря на успешное, динамичное духовное развитие Фессалоникийской церкви, все же некоторым членам этой общины угрожала определенная опасность. Под гнетом гонений в сердца верующих стали закрадываться сомнения в справедливости Бога. А может быть, Бог несправедливо с нами обходится? Почему Господь позволяет нечестивым торжествовать, а церкви страдать? Почему он не прекратит столь вопиющую несправедливость? Сомнение вообще в справедливости Бога, вы знаете, это древнее искушение. униженный, больной, отверженный близкими, друзьями, Иов восклицал: «Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают, встретили меня дни печали». 30 глава, стих 26-27. Иов считает несправедливым то, что в своих страданиях он вместо помощи и утешения получал худое. В 31 главе он возмущается тем, что бедствия пришли вслед за его стремлением к благочестию. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» 31 глава, стих 1-3. Иов так рассуждает: если бы бедствия постигли нечестивого, это было бы логичным. Но я, человек, который столько служил Господу, который был таким верным, который так хотел ему угодить, почему я страдаю, это несправедливо. Во все времена истинные христиане, посвященные церкви, делу Господнему, страдали и страдают от угроз, насмешек и оскорблений врагов истины, от арестов даже порой, и некоторые удостаиваются чести умереть за Христа. Почему? Потому что Писание говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофею 3:12. Конечно, если вы все оставили ради Господа, если вы посвятили Ему жизнь, то логичным будет казаться получать любовь и уважение от тех, кому служишь. Поэтому, встречая нападки и недоброе отношение к себе, человек может впасть в искушение и начинать сомневаться в том, что Бог несправедлив. А сколько сомнений связано вообще с плотским земным, когда вы смотрите на свою плоть и смотрите на плоть ваших ближних, и вы видите свою плоть не такой привлекательной, не такой здоровой, не такой молодой, и вы думаете, что Бог к вам несправедлив. Он вам перепутал, не дал ни те руки, ни те ноги, ни те волосы, ни те зубы, губы и так дальше. Или вы смотрите на приобретение своих ближних, и вы думаете: у него есть то, что я хотел, так сильно хотел. И вот несправедливость случается. Ему дается, а мне нет. Ты несправедлив, Бог, ты как так действуешь? Но Писание говорит, я в прошлый раз об этом напоминал, что Бог милостив ко всем людям. Справедливость – это вечное осуждение. Все, что у нас есть больше, чем вечное осуждение, это дар Божьей благодати. Итак, в Фессалонике возникла проблема. Люди думали, что Бог к ним несправедлив. Почему они оставили язычество, разорвали со своим прежним окружением, последовали за Христом, и теперь им так тяжело и трудно, они страдают, они отвержены миром, они гонимы. И в связи с этим Павел, желая укрепить веру своих духовных детей, утверждает для них уверенность в справедливости Бога и всех Его дел. Рассматривая стих 5 и 10, мы сможем получить ответы на несколько вопросов, связанных с этой темой. Первый вопрос. Что указывает на справедливый суд Бога? Стих 5. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Что указывает на справедливый суд Бога? Греческое слово, переведенное как «доказательство», буквально означает «свидетельство», средство, с помощью которого человек узнает о подлинности того или иного факта. У Иосифа Флавия это слово употребляется в значении обвинения, а в Септуагинте, 2 Маковея 4.1, по отношению к информатору. Вот что говорит Павел. Фессалоникийцы, вы переживаете гонение, да? И вы думаете, что Бог к вам несправедлив, так вот знаете, что ваши гонения и ваши скорби – это доказательство неотвратимости грядущего суда Божьего. Он говорит: ваши скорби указывают на будущее справедливое воздаяние. Он говорит: ваши скорби – это улики, которые будут обвинять врагов церкви. И также он говорит: ваши скорби – это свидетельство о том, что в будущем вы будете переживать славу, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. Ну, представьте, что вы едете на автомобиле. Ну, не знаю, захотели посмотреть музей Санкт-Петербурга, и вы поехали. Где-то вы остановились, темно, навигатор не работает, и вы заблудились. И вы уже взволнованы, вам бы доехать до места назначения, и вы едете по какой-то проселочной дороге, потом сворачиваете еще на какую-то узкую. И ваши ближние говорят: мы, наверное, заблудились, мы вообще в другую сторону едем. Дети кричат на заднем сиденье, кто-то нервничает. О, неприятная ситуация, непонятно. Что происходит? Вы едете, едете, выезжаете на широкую дорогу, освещенную, и видите указатели. Санкт-Петербург, 30 километров. Как вы себя чувствуете? О, фу, хорошо, все, я вижу указатели, я на пути, все нормально. Вот гонения являются такими же указателями на будущее торжество справедливости Бога. Вам угрожают, вас оскорбляют за верность Христу и Его Слову. Вы можете паниковать, вы можете сомневаться в справедливости Бога, но должны вести себя наоборот. Это должно вас успокоить. Вы должны сказать: о, значит, все нормально, я на верном пути. Я на пути к славе в Царстве Господа, а враги церкви на своем пути. К какому? К воздаянию от Господа. Вот первый вопрос. Что указывает на справедливый суд Бога? Гонения указывают на справедливый суд Бога. Второй вопрос. Когда осуществится справедливый суд Бога? Стих 6-7. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». В этом веке справедливость часто нарушается. Нечестивые в славе обладают силой и влиянием, а святые церкви отвержены, презренны и гонимы миром. Как отмечает один из толкователей Писания, все кажется перевернутым с ног на голову. Но однажды справедливость восторжествует, и все станет на свои места. Враги церкви будут наказаны, праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а гонимые христиане получат утешение, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами. Греческое слово, переведенное как «отрадою», буквально означает послабление, отдых. В классическом греческом это слово обозначало развязывание каната при выходе судна в море. Потом стало употребляться, когда речь шла об отдыхе вообще. Однажды давление мира на церковь, давление религиозного окружения на людей верных истине, оно однажды прекратится. И наступит время отдыха, покоя. Потерпите еще немного. Однажды это напряжение спадет. Когда? Когда оно спадет? Когда это произойдет? В явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Но здесь, скорее всего, указание на второе пришествие Христа. Нечестивое человечество будет наказано при втором пришествии. За 7 лет до этого церковь восхитится в небеса для встречи со Христом на облаках. Справедливый суд восторжествует, осуществится. Наберитесь терпения. Скоро Господь придет за своей церковью, затем церковь придет, чтобы судить этот мир со Христом. Вот до этого момента нужно собраться и потерпеть. Третий вопрос. Кто подвергнется справедливому суду Бога? Стих 8. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Огонь в Писании – символ суда Божьего. Слова «совершающим отмщение» указывают на полное и окончательное наказание. Кто подвергнется такому наказанию? Такому наказанию подвергнется две категории людей. Первая категория – непознавшие Бога. Это кто? Это люди, которые никогда не слышали Евангелия. Никогда. Вот сегодня многие спорят и говорят о том, что будет с язычниками, которые никогда не слышали о Христе. И некоторые евангельские лидеры говорят: мы не знаем. Некоторые говорят, они попадут на небо, потому что у Бога много благодати. И Павел говорит: а я знаю. Непознавшие Бога, люди, которые никогда не слышали Евангелия, они виновны перед Господом за свои грехи, они отвергли общее откровение о Творце, и они подвергнутся вечному наказанию. Они видели этот мир сложный, красивый и величественный. И у них было достаточно логики и здравого смысла, чтобы понять, что такой мир может создать только мудрый, сильный и славный Создатель. Но из-за внутренней силы противления они всячески отвергали эти аргументы здравого смысла. И они виновны перед Богом. И они подвергнутся вечному наказанию. Первая категория – непознавшие Бога. Вторая категория – непокоряющиеся благовествованию. Это кто? Это люди, которые услышали Евангелие Иисуса Христа и отвергли его. Это люди, которые приходили в нашу церковь, которые слышали Слово Божие и отвергли. Это люди, которым вы благовествовали на работе, на улице, во время отдыха. Они не покорились, они ослушались, они отказались покаяться, уверовать и посвятить жизнь Христу. Вторая категория будет виновна намного больше. Раб, знавший волю Господина, был бит больше. Вторая категория получит самую высокую степень наказания в озере Огненном. Четвертый вопрос. Как совершится справедливый суд Бога? Стих 9-10. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Обе категории нечестивых, которые не слышали о Христе, и те, кто отверг Евангелие, обе категории подвергнутся вечному наказанию. Сегодня, умирая, каждый не спасенный человек попадает куда? В ад. После тысячелетнего царства он окажется на суде и затем будет ввержен в озеро Огненное, где его ждут бесконечные страдания. Какие страдания? Нескончаемые физические мучения. Нечестивые воскреснут и получат реальные физические тела, пригодные для вечной жизни в вечных муках озера Огненного. Они будут гореть, страдать и не сгорать. У них будут неотвратимые муки совести, терзание души, пессимизм, нежелание жить, тоска, отсутствие всякой надежды. Их будет окружать отвратительное общество, там, где сатана, где антихрист и лжепророк, навечно проклятые Богом бесы и злые, как абсолютное зло люди, лишенные всякой доброты и человечности, как проявление Божьей благодати. Благодати нет, там нет благодати. Гнетущая атмосфера могильного мрака и несмолкающий крик миллиардов страдающих мужчин и женщин. Тоска, бесцельность, глубокое осознание бесполезности прожитой жизни и полная бесперспективность настоящего и будущего существования. Отвержение нечестивых на вечную погибель произойдет при торжестве святых, что только усилит страдания грешников, стих 10, когда он придет прославиться во святых своих и явится дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Когда Иисус вернется в разгар Армагеддонской битвы вместе со своей церковью, в ее числе будут и фессалоникийцы, которые поверили свидетельству апостола Павла и его сотрудников. Возвращение Христа – это день славы для одних, когда Господь прославится в святых, и они в нем, и день позора и погибели для других. Когда церковь, переживающая гонение, поношение, злословие, не ропщет, а наоборот видит в этом справедливость Бога, предзнаменование Его справедливого суда – это чудо. Это сверхъестественная реакция на вражду окружающих. Именно о такой реакции апостол Павел говорит в послании к фессалоникийцам. Итак, первое проявление сверхъестественной реакции на гонение – динамичное духовное развитие. Второе проявление сверхъестественной реакции на гонение – уверенность в справедливости Бога. И последнее, третье проявление – благочестие, прославляющее Христа, стих 11-12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». В этой молитве Павел просит о том, чтобы Господь произвел в фессалоникийцах свою особую работу, еще более укрепил их в благочестии. Каким образом должно произойти это укрепление? Во-первых, соделал вас достойными призвания. Речь идет о каком призвании? Об общем или об эффективном? Речь идет об эффективном призвании. Павел просит Бога о том, чтобы он сделал верующих достойными своего призвания в Царство Света, чтобы они жили благочестиво, как истинные сыны Божии. Во-вторых, Павел желает, чтобы благочестие фессалоникийцев проявилось в реализации их добрых дел, намерений и совершил всякое благоволение, благости и дело веры. лучше перевести, благое намерение доброты, чтобы вы жили достойно своего призвания и чтобы вы действовали в соответствии с Божьим замыслом. Вот так должно укрепиться благочестие фессалоникийцев, и через это должен прославиться Господь. Благочестие действительно прославляет Христа. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Как Господь может прославиться в верующих? Если вы будете жить благочестиво, если вы будете благочестиво реагировать на все скорби, гонения, потрясения этого века, люди увидят в вас славные черты характера Христа, удивительные качества Бога. Если вы будете правильно реагировать на своих врагов, люди увидят в вас такие качества Христа, как любовь и прощение. Как верующие могут прославиться во Христе? В полной мере мы прославимся в Иисусе лишь в будущем, когда мы вернемся со Христом на землю, и тогда ваша слава будет явлена вашим противникам, гонителям, неверующим родственникам. Они будут ошеломлены. Особенно после тысячелетнего царства, когда все нечестивые будут приведены на суд. И как сказано в 1 Коринфянам, святые будут судить мир, и они увидят вас, тех, над кем они смеялись, кого считали ничтожными, они увидят вас в числе судей, которые судят мир и ангелов. Это будет для них шок вообще. Это будет для них удивительное явление. И это будет ваше прославление во Христе. Пока еще мы на земле, прославляйте Христа благочестивой жизнью. Не злословьте обидчиков. Достойно встречайте трудности и скорби. Прощайте клеветников. Осуществляйте добрые намерения в делах веры. Служите в церкви в соответствии со своими дарами. Если, переживая трудности, скорби, насмешки, унижения за верность Христу и Его Слову, вы не останавливаетесь в своем духовном развитии, а наоборот, динамично развиваетесь, не ропщите, а верите в том, что Бог, которому вы поклоняетесь, Он абсолютно справедлив и праведен. Не впадайте в грех или самосожаление, а прославляйте Христа благочестивой жизнью. Знаете, что все это означает? Это означает, что сам Бог действует в вас и через вас. Это означает, что сам Бог являет свои удивительные черты в вашей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!